Же правильно, мы благодарим сердечно Тебя за Твою к нам любовь и благодать, которая распространилась сегодня и на этот день. Мы просим Твоей помощи и милости, чтобы Ты был с нами здесь, в этом собрании, Духом Святым, Господи, чтобы Ты благословил слово для нашего назидания, песнопение, стихотворение, всякое участие, наше добровольное пожертвование, Господь, чтобы через все это Ты был прославлен. Просим Тебя, помоги нам бодрствовать, Господь, помоги нам впустить в свое сердце Твое слово. Позволить Ему совершать труд и работу в каждом из нас. Благослови нас на этот труд, Господь. Помоги нам бодрствовать. Помоги каждому из нас молиться. Помоги нам направлять ум и стези ума нашего, сердца нашего к Тебе. Будь с нами, нуждаемся в помощи Твоей, Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Будем петь молитвенное пение под номером 102. Молись в день радужного счастья. Номер 102.
Oh. Приветствую вас, братья и сестры. Я прочитаю из 80-го псалма, первые 5 строчек. Начальнику хора на гефском орудии, псалом Асафа. «Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Определенный торжественный порядок богослужения был в Израиле. И получалось так, что идея богослужения распространялась на всю жизнь, на всю повседневную жизнь, на каждый месяц, на особые праздники, на каждый день, на утро, на вечер, на время жертвы утренней, вечерней, были задействованы в служении музыкальные инструменты. Пел хор. У нас сегодня тоже хор пел и будет петь. И музыкальный инструмент в нашем служении есть. И мы Господу пели и будем петь. Но есть одна вещь, на которую я хочу, чтобы мы обратили внимание. Потому что иногда она у нас случается, но все-таки редко. Если говорить буквально, а если говорить в смысле духовном, то эта же самая вещь встречается у нас очень часто. Вполне возможно, каждое служение. Это относится к трубному звуку. Блажен народ, который знает звук трубы и может откликаться на звук трубы. Вот здесь написано «закон такой», чтобы звучала труба. Для чего было необходимо звучание трубы в собрании Божьего народа? Для того, чтобы Божьим народом управлять. Вот если мы сейчас с вами посмотрим, что происходило тогда, когда трубили трубы. Моисею было сказано взять особые 2 серебряные трубы, чеканные, сделать их, и по звуку трубы поднимался стан и шел вперед. И те же самые трубы звучали тогда, когда тревога была какая-то, когда нужно было наступать на врагов. И так написано, что когда пойдете на войну в земле ваши против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Трубите трубами, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш. Труба звучала тогда, когда враг наступал, тогда, когда возникала какая-то опасность. Не только при наступлении, но и при опасности были специальные сторожа. И вот тогда, когда сторож увидит меч, идущий на землю, то есть увидит вражеское войско, он затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать этот голос трубы, ну, не остережет себя, он сам будет виноват. А если услышал и поступил правильно, отреагировал правильно, понял, что тревога, понял, что нужно вооружаться, что нужно спасать свою душу, что нужно сражаться за душу свою и за душу своих ближних, то тогда защита тому человеку от Бога и благословение. Был в Израиле особый праздник труб. Тогда, когда люди слышали звук труб по-особенному. Каждый год. В 7-й месяц, в 1-й день месяца, будет покой, праздник труб, священное собрание. Тогда нужно приносить было Господу определенные жертвы. Что этот праздник означал? Праздник труб означал наступление Нового года. И он не просто означал наступление Нового года. Наступает Новый год, и звучат трубы, и это звучание труб означало, что Бог продолжает присутствовать среди народа. И каждый раз, когда был этот праздник, Новый год, Новый день, Божье присутствие с нами продолжается. А еще было ожидание, что когда-то звучит такая труба с неба, что придет Мессия, Спаситель мира, и наступит век Царства. И так праздновали постоянно. То есть действительно к звуку трубы было какое-то особое трепетное отношение. Были особые юбилейные трубы, которые звучали в юбилейный год, тогда, когда нужно было освобождать рабов. Если человек так обнищал, что попал в рабство и продал сам себя, то в этот год он отпускался на свободу. Независимо от того, много он проработал или мало проработал на своего хозяина, все, свобода. И тогда, когда раб слышал звук трубы, это означало все. Труба звучит, юбилейная труба звучит. Это значит, ты будешь свободен. Особые случаи были в жизни народа Божьего, тогда, когда звучали трубы, и тогда, когда это приносило особую милость от Бога. Тогда, когда звучали трубы, пали стены Иерихона. Судья израильский Гедеон с немногочисленным количеством людей окружил стан врага, и засветили резко светильники, факелы, зазвучали трубы, и враги ужаснулись. Однажды было сражение с Иеровоамом, с восставшим против Бога нечестивым царем, а те, которые были за Бога, вышли против него. И с чего началось их сражение? Они сказали: «У нас во главе Бог, священники Его, Его трубы громогласны, чтобы греметь против вас. Не воюйте с Богом отцов!» И зазвучали трубы в начале сражения, и победа была. Тогда, когда народ каялся, тоже звучали трубы. «Вострубите трубою на Сионе, пост объявите, торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, отроков, грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». И опять звучат трубы, это означает, нужно каяться, и нужно каяться всем, и нужно каяться до глубины, из глубины сердца. И тоже к этому побуждает звук трубы. Братья и сестры, как важно уметь слышать вот такой звук трубы. Тогда, когда приносила жертва всесожжения, означающее обновление общения с Господом, то тоже тогда звучала труба. Если человек посвящал себя Богу, решая обновить свои с Ним взаимоотношения, он тоже должен был услышать звук трубы. Бог присутствует в этом обновлении. Бог все это совершает. И то, что ты сейчас слышишь звук трубы, это означает, не просто так все в твоей жизни совершается. Твое обновление, оно от Бога, и Бог обновит твое сердце, обновит твое служение Богу. И еще один момент. Что произойдет тогда, когда будут трубить трубы? Мы говорили с вами, что происходило повседневно, по определенному закону. Мы говорили с вами, что происходило тогда, когда люди слушали трубы в определенных, особенно острых обстоятельствах жизни, личной жизни народа. Но есть еще те трубы, которые прозвучат. И эти трубы, братья и сестры, мы с вами обязательно услышим. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, а смертному облечься в бессмертие. Хорошо услышать зов от трубы. Тогда, когда все болезни, все наши немощи, когда все наши тяготы, когда все наши падения, все наши слабости останутся навеки позади, и греха больше никогда не будет, и смерти больше никогда не будет. Но, согласно Писанию, способность расслышать этот звук трубы, он у тех, кто привык руководствоваться звуком трубы Божией в других обстоятельствах жизни. Тогда, когда нужно побеждать врага души человеческой, тогда, когда нужно каяться, тогда, когда нужно обновлять свой завет с Богом, тогда, когда нужно Богу жертву приносить, тогда, когда нужно душу другого человека или свою собственную душу отпустить на свободу. Вот если здесь есть привычка к слышанию звука Божьей трубы, тогда и мы услышим те благословенные трубы, которые будут означать начало нового века и конец века старого. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворит небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Старая земля пройдет и пройдет навеки, а новый вечный мир – от Бога будет дарован тем, кто возлюбил Господа. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Вы знаете, у нас сегодня не будет духового оркестра. И поэтому в самом прямом и в самом буквальном смысле вот тот звук трубы, который сотрясает немножко даже стены молитвенного дома, мы напрямую не услышим. Но труба Божия, она все равно будет звучать. И для каждого она будет звучать по-разному. Для кого-то это будет труба обновления своего сердца. Для кого-то это будет труба покаяния и примирения с Богом. Для кого-то это будет труба, означающая совет, как победить врага, который давлеет сейчас над твоею душою. Для кого-то это будет труба, призывающая к примирению. Для кого-то будет труба, которая призовет тебя отпустить того человека, который почему-то оказался в рабстве воли твоей, или самому тебе скажет, что тебе пора из рабства суеты выходить на свободу. Я еще пока не знаю, какая труба сегодня в собрании прозвучит к моему сердцу. Но я верю, что она прозвучит. Я сердечно хочу ее услышать, понять Божью тональность для меня, понять особый Божий призыв для меня лично. Но для того, чтобы услышать вот этот звук трубы, нужно приготовить и настроить молитвенно свое сердце, и нужно быть внимательным к тем словам, которые будут звучать. Потому что труба Господня звучит в тех словах, которые звучат в собрании святых. Это может быть стихотворение маленького ребенка или пожилой старицы. Это может быть строчка гимна общего пения или может быть строфа из гимна, который будет петь хор. Это будет идея, звучащая в проповеди. А, быть может, даже случайная строчка из проповеди, которую другой не поймет, но для тебя это окажется трубой Божией. Но чтобы ее услышать, давайте настроим на слышание Божьей трубы в сегодняшнем нашем собрании наши сердца. Помолимся Господу. Аминь. Милосердный Господь, я прошу Твоей милости, я прошу у Тебя прощения, в чем неправильно и неправильно поступил в течение прошедшей недели или последних дней. Я прошу, чтобы Ты очистил мое сердце, чтобы мое сердце было способно услышать Твое слово ко мне, Твой трубный призыв для моей души. Благослови, чтобы каждый из нас был внимателен сегодня на этом служении, чтобы мы Твое руководство воспринимали и Твоему руководству подчинялись. Господи, просьба к Тебе о тех сердцах, которые еще закрыты для Твоего трубного звука к покаянию. Ты расширь эти сердца. Ты скажи каждому по его нужде. Ты скажи каждому не по той нужде, которую может быть видеть сам человек, но по той нужде, которую видишь ты. Благослови быть слышащими трубный звук сегодня, трубный звук для наших сердец. Господи, и благослови быть ожидающими этого трубного звука, который призовет нас в вечность. Благослови в этом каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ставший общим пением своим псалом под номером 168. За любовь, за счастье и спасение. Номер 168.
Присаживайтесь, друзья, мы выслушаем сейчас участие. Алина Псарева расскажет нам 120-й псалом. Потом участие детского хора и стихи дети нам рассказывают. Пожалуйста.
Псалом 120-й. Песня вхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, створившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не палит тебя, не луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь.
Thank you. акварелью, солнце в небе голубом, белый гриб под старой елью, на пригорке чей-то дом, и ромашки под окошком, и котенка у дверей, вдаль бегущую дорожку и бегущих малышей, и речушку за пригорком, и кораблик на волне, маму уточку с утенком, стаю чая к вышине. А еще рисует церковь, там молитвы христиан. Там найдем мы путь чудесный, вечный Божий Ханаан. Аминь.
Спасибо, Господи, за лето, что щедро дарит нам тепло, за лес нарядно разодетый, за то, что допоздна светло. Спасибо, Господи, за речку и за прозрачный ручеек, вьюнком увитое крылечко и розы нежный лепесток. Спасибо, Господи, за радости, за птичье пение по утрам, за гром, за ливень, ягод, сладость, за все, что Ты даруешь нам. Аминь.
Еще декламацию выслушаем. У меня к тебе вопрос.
У меня к тебе вопрос. Где находится Христос?
Он живет на небесах, также в любящих сердцах. Ходит Он среди нас, но невидимый для глаз.
Как же мне Его понять? Как увидеть, услыхать? Как подарок подарить? Как Его благодарить?
На колени нужно стать, чтобы увидеть, услыхать. Чтобы с Ним вообще не быть, нужно сердце подарить. Аминь.
Еще выслушаем стихотворение, брат Владимир расскажет, и служение хора.
Друзья, у нас служение еще будет в конце собрания. Называется материальное служение. И такие вот у американцев такие книжечки есть. Я часто их беру и просматриваю. Там бывают очень хорошие истории или стихи. Вот у них такой коротенький стих о материальном служении. Я его прочитаю по-английски, а потом, как смогу, переведу на русский. Стих называется «A dollar I gave to God». $1 я дал Богу. $3,000 for my brand new car. $5,000 for a piece of sod. $10,000 I paid to begin a house. $1 I gave to God.
It tidy sum to entertain my friends in pointless chatter. And when the world goes crazy mad, I ask, Lord, what's the matter? Yet there is one big question for the answer I will search. With things so bad in this old world, what's holding back my church? Ну, я пытался как можно лучше прочитать. Значит, перевод приблизительно такой. $3000 я заплатил down payment за мою новую машину. $5000, чтобы мне траву застелили на бэк-ярде. $10000 down payment, дом, значит, я заплатил. И $1 я дал Богу в церкви. Ну, такая, в общем-то, аккуратная сумма, чтобы нас могли развлекать в церкви разными разговорами, там, проповедями. Я думаю, это пойдет. Ну, я как бы смысл передаю. Но когда в мире происходит crazy mad, это будет там войны, всякие проблемы, трудности, то меня очень сильно волнует вопрос. Господи, что же происходит? То есть я начинаю Бога спрашивать. И, в общем-то, последнее четверостишье, такая мысль, что со всеми этими проблемами в мире, почему моя церковь не развивается? What's holding up my church? Ну, такая мысль, что наше материальное служение, оно очень важно, и надо в нем активно участвовать. Аминь.
В продолжение нашего служения я прочитаю несколько мест Священного Писания. Первое место записано у Иоанна, 15 глава, с 10 по 11 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Следующее место Священного Писания, Иоанна, 17 глава, 12 и 13 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание, ныне же я к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». И третье место Священного Писания, записанное Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Дорогие друзья, вот в этих местах Священного Писания, особенно в первых двух, мы с вами прочитали, что Христос говорит, что у Христа есть Его радость. Знаете, друзья, мы вообще с вами знаем Христа как мужа скорбей, изведавшего болезни. И каждый месяц мы с вами вспоминаем Его заповедь, которую Он завещал нам, совершаем вечерю Иисуса Христа. Именно в этот день, в начале месяца, мы с вами вспоминаем о страданиях Господа Иисуса Христа. И нам это с вами близко. Нам близки эти страдания Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что каждый месяц нам напоминают об этом. Каждый месяц мы сопереживаем это все. И мы осознаем, что только благодаря вот этим тяжелым страданиям, благодаря вот этим тяжелым скорбям, которые претерпел наш Господь Иисус Христос, мы с вами сейчас находимся на этом месте, и мы с вами имеем право претендовать на Небесное Царство. Но вот из этих мест Священного Писания, которые я сейчас с вами прочел, мы обнаруживаем такие слова. Христос говорит: «Радость моя в вас пребудет». То есть Господь Иисус Христос хочет, чтобы та радость, которая была в Нем, она пребывала в нас. И еще Он говорит, что вы имеете радость, вы имеете мою радость. Дорогие друзья, а вообще какая была радость у Иисуса Христа? Я хотел бы сегодня порассуждать вместе с вами на эту тему. Но первое, я о чем бы хотел как бы сказать. Вообще, что такое радость? Что такое радость? Радость – это внутреннее веселое чувство в душе человека, которое сопровождается удовлетворением, удовольствием и счастьем. Когда я эту формулировку сказал одному из людей, он сказал: «Ты знаешь, вот как-то веселое здесь не звучит». Да, дорогие друзья, радость – это именно веселое внутреннее состояние человека. Что такое вообще веселость? Как оно выражается в человеке? Ну, оно выражается, может быть, смехом. Но самое главное, что внутри происходит вот этот всплеск, вот этот подъем какого-то внутреннего счастья. И Христос хочет, чтобы это было в нас. И Христос хочет, чтобы вот это веселое счастье было в нас не абы какое просто, а именно то, которое пребывало в Господе Иисусе Христе. Дорогие друзья, а вообще, чему человек может в жизни радоваться? Когда я задумался на эту тему, я пришел к заключению, что, знаете, этот список довольно-таки большой. Человек может радоваться просто, если его хвалят. Человек может радоваться какому-то успеху. Человек может радоваться от доброго слова, которое будет говориться ему. Да вообще человек может радоваться за успехи своих ближних. Я подумал, чему бы радовался я? Ну, конечно, я бы радовался, если бы у моих близких все было бы хорошо. Я бы радовался от успеха. И, может быть, я подумал, а что мне хочется чего-то особого? Ну да, вот, допустим, мне было очень бы радостно, если бы я, можно сказать, не работал или мало работал, а имел довольно-таки средств, чтобы жить. Как это было бы хорошо, я бы мог бы уделять время туда, куда я хотел. И это было бы радостно для меня. Друзья, и вот этот список радостей, он у всех людей, у каждого свой. Чтобы порассуждать нам с вами о радостях Господа Иисуса Христа, или о тех радостях, которые Христос хотел, чтобы они были в человеке, я прочитаю место Священного Писания, записанное в Евангелии от Луки, 10 глава, с 21 стиха. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей Отче, ибо такова была Твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видевшие, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари, желая видеть, что вы видели, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вот это место Священного Писания. Дорогие друзья, вот из первого стиха, из этого места, которое я прочел, мы с вами видим, что первое, чему радовался Иисус Христос, Он радовался правосудию Отца Своего. То есть, что Отец Его Небесный правосудно поступает по отношению ко всем людям, живущим здесь на земле. Почему? Вы скажете, с чего ты это взял? Смотрите, какие слова мы здесь читаем. Господи, нет бы земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Исходя из этого места Священного Писания, мы с вами видим, дорогие друзья, что Господь по своему правосудию, благодать своего Евангелия дает малозначимым людям здесь на земле. Кто такие мудрые и разумные, о которых говорится в этом месте Священного Писания? Несомненно, это была руководящая элита или знатная элита того времени в израильском народе. Может быть, это священники, фарисеи, книжники, те, которые считали себя значимыми людьми, те, которые считали себя разумными людьми из-за того, что они знают Писание, из-за того, что они могут наставить окружающих людей поступать по Писанию. Но смотрите, как говорит Христос. Ты утолил от этих людей, знатных, разумных и мудрых, значимость Евангелия. Нет, ты дал это тем людям, которые не выпячивают свою значимость, которые, может быть, менее гордые, которые осознают, что они являются младенцами в познаниях, может быть, в изысканиях. Вы можете сказать, ну в этом есть какая-то неправота. Нет, дорогие друзья, именно та гордость, которая присутствовала в людях, которые считали себя значимыми людьми, которые считали себя элитой, именно вот эта вот гордость, она разобщила их, она отдалила их от знания благодати Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Чему еще радовался Иисус Христос? Он радовался своему отношению с Отцом Своим Небесным. 22 стих, первая часть. «Ибо все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына». И еще я прочитаю место, записанное в Псалтере 44-м Псалмом, 8 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». И на протяжении, друзья, всей жизни Иисуса Христа мы видим и знаем много мест, где Бог свидетельствует о том, что это Сын мой возлюбленный, где Бог свидетельствует о том, что вы Его должны почитать. И мы наблюдаем вот эту вот тесную связь Отца с Сыном и как бы общее выполнение той миссии, которую Иисус Христос пришел выполнять здесь, на этой земле. Чему еще радовался Иисус Христос? Он радовался тому, что Он может открыть Отца людям и соединить их с Отцом через свою смерть. Вторая часть 22 стиха. «И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Дорогие друзья, вот эту вот возможность открыть Бога людям, открыть некогда утерянную вот эту связь человека с Богом здесь, на этой земле, была возложена на Иисуса Христа. И Он радовался тому, что Бог дал Ему вот эту власть открыть Отца людям. Еще чему радовался Господь? И Он радовался о том, что Он может спасать грешников. Я прочитаю место, записанное Луки, 15 глава, 7 стихом. «Сказываю вам, что там на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии». И второе место, Луки 10 глава 20 стих. «Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Дорогие друзья, несомненно, приход Иисуса Христа был связан только с этим, чтобы люди получили оправдание. И с одной стороны, это была страшная миссия, но с другой стороны, глубина всей этой миссии спасения людей, она несла под собой радость. И Господь радовался этому. Еще я хотел бы как бы, ну, чуть-чуть косвенную причину обозначить радость Иисуса Христа. Мы с вами все знаем, что когда мы с вами оказываем какую-то помощь людям или какое-то дело доброе делаем людям, то самому как-то на душе становится приятно, правда? А смотрите, в каких делах пребывал наш Господь Иисус Христос. Это Деяния 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладающих дьяволом, потому что Бог был с ним». В этом месте Священного Писания мы с вами видим, что Господь наш Иисус Христос, когда был на этой земле, Он помогал людям. И, соответственно, как любой человек, помогая окружающим людям, оказывая кому-то вот эту вот помощь, он как человек испытывал вот эту радость, вот это удовлетворение и удовольствие от того, что он в силах оказать людям эту помощь. Также через это место Священного Писания мы с вами видим, что он имел тесный контакт со своим Небесным Отцом. Дорогие друзья, вот из этих мест Священного Писания мы с вами как бы чуть-чуть обозначили для себя, в чем заключалась радость Господа нашего Иисуса Христа. И теперь бы я хотел вместе с вами как бы обозначить, а в чем должна заключаться наша радость? И в чем она вообще заключается в этой жизни? Конечно, как люди, ну все люди, мы с вами не чужды, ну простой плотской радости. Ну каким-то новым приобретением, добрым словам или каким-то успехом. Да, это в нас вызывает определенную радость. Но, дорогие друзья, как важно для нас с вами, чтобы вот эти плотские радости, они были на втором плане. Как важно для нас с вами, чтобы радость Господа Иисуса Христа была у нас на первом месте. Я прочитаю место Иоанна 15 глава. Я его, вернее, уже читал, как бы повторю. Несколько пунктов с этого места. 18 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, потом пропускаю, прибудете в любви моей, пропускаю, и радость ваша будет совершенна». Смотрите, дорогие друзья, какая простая теорема. Всего три пункта. Если заповеди соблюдаете, то в моей любви прибудете. И потом что? И потом радость в вас будет. Дорогие друзья, мы все, когда обратились к Господу Иисусу Христу при покаянии, были запечатлены Духом Святым и получили вот эту радость от Господа Иисуса Христа. Но знаете, что просто так это не может остаться в таком зависшем состоянии. Радость – это плод Духа Святого. В Галатах 5 главе 22 стихом мы читаем, плод Духа есть что? Любовь и радость. Но живя дальше, человек начинает терять вот эту радость. Что влияет на то, что человек начинает терять радость, та, которая была дана ему Духом Святым в момент обращения? Несомненно, грех, дорогие друзья. И Давид в своем псалме, 50-м псалмом, говорит: «Возврати мне радость спасения твоего». То есть это вполне возможно, что живя здесь, на этой земле, находясь, может быть, в каких-то условиях трудных, в искушениях, в испытаниях, человек начинает совершать грех, человек начинает терять эту радость. Но есть прямой путь. Давид обращается к Богу: «Возврати». То есть необходимо покаяться. Вообще христианин еще как бы может испытывать радость от общения с Богом. И самое первое – от общения с Богом в молитве. Мы с вами читаем у Иоанна в 16 главе: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». То есть Господь Иисус Христос нам оставил не только вот этот вот путь молитвы, нет. Он нам этот оставил путь молитвы для того, чтобы мы получали ответы от Него. И чтобы что дальше? Чтобы через это общение с Богом, через обращение к Нему в молитве, мы имели радость. И радость эта, она будет совершенная. Также радость мы должны испытывать от Слова, от пребывания в Слове. И знаете, друзья, что еще интересно? Что я сейчас прочитаю такое место Священного Писания. В Псалме тоже написано: «Боящиеся Тебя увидят Меня и возрадуются, что Я уповаю на Слово Твое». Смотрите, в этом месте как интересно, что те люди, которые боятся Господа, они видят того человека, который пребывает в Слове Божьем. Вот вы проанализируйте вообще свою духовную жизнь. Вы уже давно, кто особенно давно верующий. Вот как вы думаете, видим ли мы тех людей, которые пребывают в Слове Божьем? Вот псалмопевец Давид говорит: да, что видно человека, который пребывает в Слове Божьем. И радуется сердце за такого человека, что этот человек пребывает в Слове Божьем, дорогие друзья. И оно на самом деле так. Также мы радость можем испытывать от жертвы к Богу.
и подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Дорогие друзья, если мы выходим здесь на служение Господу, то я думаю, что мы должны испытывать радость от нашего служения Господу. Вот сейчас участвовали дети. Мне, конечно, радостно, что дети участвуют. Но, дорогие друзья, все те, кто выходят на этот жертвенник, все те, кто принимает участие в прославлении Господу, это есть прямое служение Богу. Чем бы оно ни выражалось, стихотворением, пением, там, может быть, проповедью, еще чем-то. Это есть вот подход вот к этому жертвеннику, жертвеннику радости. И да благословит Господь нас принимать участие в служении, чтобы жизнь наша проходила более радостная. Также, дорогие друзья, мы можем испытывать радость от помощи другим людям. И это испытание, можно сказать, вот эта помощь другим людям, она как бы два фактора решает сразу. Она как бы два вопроса решает. Каких два вопроса? Во-первых, когда человек оказывает помощь другим людям, он радость испытывает. И второе, он заповеди Божьи соблюдает. Первое, возлюби ближнего, как самого себя. И второе, делай добро, а наипаче своим повери. И вот в этом месте вот как раз как бы решаются вот эти вопросы. Человек помогает другому человеку, человек заповеди соблюдает, и человек испытывает радость от этого. Конечно, самая большая радость в жизни человека – это радость спасения. Я уже читал это место, я хочу его повторить, Луки 10 глава 20 стих. «Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Может быть, в жизни нашей бывают какие-то духовные успехи, какое-то духовное служение у нас совершается хорошо, какие-то дела, может быть, мы творим хорошо, какие-то дарования нам дал Господь, там, может быть, поем мы там или в чем-то другом участвуем. Господь говорит, это не важное, это не главное. Вообще это все не так. Самое главное для нас то, что имена наши записаны на небесах. Дорогие друзья, и очень важно, чтобы вот эта радость, она в жизни нашей была именно на первом месте. Очень часто в жизни христианина бывает довольно наоборот, что как раз на первом месте оказываются намного, как бы, другие радости, плотские наши успехи, там, успехи у детей, наши успехи, высокие зарплаты, там, какое-то наше, там, может быть, выступление яркое. Нет. Господь говорит, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Я хочу прочитать одну такую фразу, она мне очень понравилась. И она звучит так. Путь к стяжательству – это заросшая и забытая дорога радости к Богу. Путь к стяжательству – это заросшая и забытая дорога радости к Богу. Почему так, дорогие друзья? Знаете, я приведу один пример. Его очень любил, я прочитал в одной статье, что этот пример очень любил приводить Ситковский. И он много раз его приводил. Этот пример приблизительно звучит так, что два человека без определенного места жительства гуляли, ну шли медленно по улице, и вдруг они услышали из окон одного дома пение, очень хорошее, красивое пение. Но они остановились, послушали пение, из-за того, что окна были высоко от земли, один говорит другому, давай я тебя подсажу, и ты посмотришь, что там происходит в этом доме. Ну, он его взял, подсадил, тот посмотрел и говорит, вижу очень много людей, они поют очень хорошо, но судя по ихним лицам, им это делать совсем не хочется. Знаете, друзья, я так вот задумался на этот вопрос и думаю, интересно, да? Получается, идет богослужение, люди поют, но выражение ихнего лица в том, что нет у них радости, что основная радость их не в этом. Я думаю, если бы в этот момент кто-то там раздавал им какие-то подарки или там, может быть, какую-то финансовую помощь оказывал, они бы намного веселее себя чувствовали. Почему? Потому что у этих людей главная радость не в том, что они воздают славу Богу, находясь около его жертвенника. Ихняя главная радость не в том, что они имеют спасение, что они, может быть, собрались для того, чтобы в слове пребывать, а у них совсем в другом. И поэтому именно тот момент, когда они находятся вместе, чтобы прославить Господа и воспеть Господу, Ихние лица довольно-таки постные, и посторонний человек определил, что им делать это совсем не хочется. Дорогие друзья, я буду заканчивать свое короткое слово и как бы подведу итог. Я думаю, вот эта теорема, она должна остаться у нас в сердце. Какая? Если мы соблюдаем заповеди Господа Иисуса Христа, то значит, мы будем пребывать в любви Его. И значит, что? Значит, то, что радость наша, она будет совершенная. Да, мы будем радоваться чему-то материальному, мы будем радоваться успеху ближних там или еще чему-то. Но на первом месте у нас будет стоять радость то, что мы имеем спасение. Радость нашего общения с Господом. Радость от Слова Божия. И это будет перекрывать все материальные блага, к которым мы, может быть, с вами тоже стремимся. И я хотел бы, чтобы каждый из нас проанализировал свое сердце и сделал для себя вывод. Какая радость у него стоит на первом месте? Аминь.
Бог есть любовь, и какое счастье. Номер 118. Представьтесь, друзья, мы слушаем стихотворение «Смысл страдания». И потом стихотворение «Ты жизнь моя».
Мы порой задаемся вопросом, отчего в жизни много скорбей? Отчего нам порой непросто понимать даже близких друзей? Почему очень много ошибок, допускаем по жизни идя? Почему нет на лицах улыбок у родных, чтоб согрели тебя? Есть ответ у великого Бога, что широким стал узкий наш путь, что порой на мир смотрим много, забывая, в чем истинный суть. Оттого посылает страдания нашей жизни любимый Отец, чтобы тщетными были старания жить богатством для Божьих овец. Для Него мы любимые дети, оттого Он нас учит порой через скорби, чтоб грешные сети нас не смогли уловить в этот мир земной. Нам страдания будут во благо, если сердцем своим мы поймем, что смотреть на Голгофу лишь надо и что так только в небо дойдем.
Аминь. Алло. Говорит. Ты жизнь моя, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Как трудно ладить с гордым я, скобочка. В нем видна гордость и надменность. Тут философия своя, не видна Божья принадлежность. Я сам везде, я знаю все, и не нуждаюсь я в совете. Я стал богат, а ты никто, и сам я за себя в ответе. Бывает трудно нам понять, что все земное прах и тление, и невозможно все объять, ведь наша жизнь — реки течения, что мы лишь гости на земле, пришельцы, странники земные. Весь жизни смысл, Господь, в тебе, так важны истины святые. Как важно слышать голос твой, ты наш Отец, Творец Вселенной, идя тропою, чтоб земной во всем тебе остаться верным и жить нам в Божьей простоте, любовью ближних согревая, душой стремиться лишь к тебе, что посвящалась жизнь земная. Пусть Христова любовь в твоем сердце горит, как на море огонь маяка, чтобы недруг и друг мог всегда говорить, как Христова любовь высока. Аминь.
Друзья, дорогие братья и сестры, мир вам! Желаю моего сердца прочитать место, которое записано. Книга Откровения, 5 глава, 5-6 стих. Написано так. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу, и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола, и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю». Книга Откровения – это очень сложная книга. Но из этих двух стихов я хотел бы обратить внимание, не толковать много, но я хотел бы обратить внимание на две сущности Иисуса Христа. Интересно, Иоанн рассказывает немножко выше, он пишет, что он был в духе в день воскресный, был вознесен на небо, и что он там видел. И вот интересная картина, если мы представим себе ее в наших глазах, что же там происходило. Стоит Иоанн, сидящий на престоле, у которого в руках книга, на книге 7 печатей. И никто не может эту книгу раскрыть, никто не может посмотреть, что внутри ней, потому что она запечатана. Иоанн от этого печалился, ему было от этого скорбно, ему было от этого больно, и он был в печали от этого. Но тут он слышит голос, один из старцев, то есть небожитель, один из 24 старцев, которого он видел на небе, о которых описано в 4 главе немножко выше, он говорит: не переживай, есть лев от колена Иудина, который может раскрыть эту книгу. То есть он говорит об Иисусе Христе. Но я представляю себе, Иоанн поворачивается, и кого же он видит? Он видит Агнца. Он не видит льва, он видит Агнца. Брат, который впереди меня говорил, он мысль интересную выразил, что мы сегодня Иисуса Христа, мы его знаем как мужа скорбей, который изведал болезни, который перенес страдания, который пролил свою кровь и сделал все для того, чтобы мы были спасены и имели надежду, и имели право на вечную жизнь. Вот это таким предстает Иисус Христос перед нами. Но перед небожителями, небожители, те, которые живут на небе, ангелы, четыре животных, о которых сказано в Библии, и все другие небожители, они видят Иисуса Христа не просто как агнец, они видят в нем льва, они видят в нем победителя, они видят в нем сильного, они видят в нем царя царей, они видят того, который правит этим миром. Я прочитаю еще два места, которые записаны, которые нам очень известны. Это книга пророка Исаии, 53 глава, написано так. Третий стих. «Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Это место нам говорит об Иисусе Христе. И прочитаю еще одно место, которое нам тоже говорит об Иисусе Христе, но открывает совершенно другую его сторону. Это место записано книга Откровения, 19 глава, 16 стих. Прочитай 15 тоже. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Два лица, то есть две сущности, две совершенно разные картины. Мы ни во что ставили его, он был презираем, он был умолен. То есть люди смотрели на него, в нем не было, немножко выше, второй стих, 53 главе книги Исаии, говорит, что в нем не было ни вида и величия. То есть, чтобы что-то привлекало, чтобы каким-то образом он выделялся из толпы, Иисус Христос, или что-то еще, ничего этого не было. Наоборот, люди его отвергали. Проходит время, Иисус Христос появляется перед людьми, но совершенно в другом образе. Это уже не агнец, который введенный на заклание, когда его так спокойненько ведут, и он идет и не отверзает уст своих. Это уже не тот муж скорбей, который молчит, когда его бьют плетями, тогда, когда его заставляют крест нести, тогда, когда его распинают. Это уже не тот муж. Это уже предстанет перед людьми, то есть это стих из Откровения 19 главы. Это говорит о будущем уже, после того, как пройдет, когда будет окончание великой скорби. И именно в этот момент Иисус Христос предстанет перед людьми, как царь царей и господствующих. Это тогда, когда ноги его станут на Елеонской горе. Тогда, когда гора раздвоится от славы его. Тогда, когда весь мир увидит его. И написано, что возрыдает перед ним. То есть люди увидят и люди возрыдают. Люди поймут, что вот это Господь, что вот это царь царей, что вот это тот, от слов которого меняется лицо земли. Это тот от слов которого создается новое творение. Это тот от слов которого земля сгорает. То есть люди поймут, что вот он царь царей, и вот он Господь господствующих. Сегодня моя проповедь и моя тема и мысль о том, чтобы мы увидели и поняли, что у Иисуса Христа есть две стороны. И каждый человек, он встретится с Иисусом Христом. Абсолютно каждый. Но с каким Христом он встретится? Встретится ли он с Иисусом Христом, который как агнец? Встретится ли он с Иисусом Христом, который проливает кровь за него, и мы имеем право омыться его крови? Или, может быть, пройдет время, мы встретимся с Иисусом Христом, как с царем, и царем царей, и Господом всех господствующих. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, чтобы мы встретились, все, чтобы мы встретились с Иисусом Христом, как с агнцем. Чтобы мы встретились с Иисусом Христом, как с тем, который пришел нас спасти. Не с тем Христом, который приходит, гневается и который совершает суды свои над этой землей, но с тем Христом, который готов сегодня кровь свою, который пролил кровь свою, чтобы мы были спасены. Чтобы мы встретились с Иисусом Христом, как с женихом. Чтобы мы встретились с Иисусом Христом, как с любимым нашим, с тем, которому наше веяние, с тем, которому наше чаяние, к которому мы стремимся и с которым мы хотим встретиться. Если мы не встретимся в нашей жизни с Христом Агнцем, друзья, очень жаль будет, но мы встретимся с Ним, как с царем. А когда мы встретимся с Ним, как с царем, то уже у него к нам будет совершенно другой разговор. Если сегодня Он любит нас, и Он свою кровь пролил для того, чтобы мы были спасены, и мы имеем право в ней омываться, имеем право на прощение грехов, то там мы уже встретимся с гневом Господним. Мы встретимся с тем, что с гневом, который Господь, гнев Господень, который предназначен на нечестие людей, гнев Господень, который предназначен на тех, которые отвергают Христа, гнев Господень, который предназначен на тех, которые не хотят познать Бога, вот на них предназначен гнев Господень. Но если мы не будем исполнять волю Божию в нашей жизни, если, как брат Алексей говорил, не научимся слышать голос трубы в нашей жизни, то есть каждодневно, чтобы слышать голос нашего Господа, то когда придет время, когда Господь позовет свою церковь от этой земли, то, увы, может наступить такой момент, что мы можем просто остаться. Может наступить такой момент, когда Господь позовет всех избранных, тех, которые ожидают Его, те, которые внимательны к трубам, которые трубят. Может быть такой момент, что кто-то из нас, он и останется, потому что не услышит голоса. Да, мы приходим на собрание, мы участвуем в служении. Может быть, в больших служениях участвуем, мы можем быть и проповедниками, мы можем быть и хористами, мы можем быть, в принципе, даже и нести определенное какое-то служение перед Богом, быть и диаконом, и служителем. Но если мы в нашей жизни не научимся исполнять волю Господню, если мы в нашей жизни, наша жизнь не будет полностью отдана Богу, то есть тогда, когда мы встретимся с Ним, как с агнцем, то встретимся, как с царем, и останемся на гнев Господень. Я прочитаю место, которое записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, написаны такие слова. Я недавно над ними размышлял и думаю, да, как необходимо нам быть внимательными к себе, чтобы поступать по Слову Господню. Написано так, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Когда-то было время, я это место прочитывал просто спокойно, прочитал, и место есть в Библии. Но не так давно Господь как-то, а я по-особому обратил на него внимание. И вот знаете, смотрю, Господь говорит, будет день. В день, который будет Христос, Иисус, и будут стоять напротив Него какие-то определенные люди. И эти люди, интересно, будут перечислять заслуги перед Господом. Господи, мы пророчествовали. Господи, мы бесов изгоняли. Господи, мы чудеса творили. А Господь что им скажет? Отойдите, я никогда не знал вас. Но я так сравниваю себя, думаю, в принципе, мне далеко до этих людей даже. Ну, может быть, я могу сказать, что я немного пророчествую. Ну, как бы проповедник, ну, это вроде говорит слово Господне, но это своего рода пророк. Ну, вот и все, что и то, как бы проповедники сильные, не сильные. И так смотрю и думаю, как бы мне еще далеко до этих людей. Ну, а чтобы, допустим, чтобы говорить о изгнании бесов, о том, чтобы чудеса творить, то, в принципе, мне только стоит руку на уста положить, и все. Видим категорию людей, которые это делали. Которые говорили Господу, Господи, мы это делали. Но Слово Господне говорит, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Но немножко выше Иисус Христос говорит нам так, что только тот, кто исполнит волю Отца Небесного, только этот человек, он будет иметь право и он будет иметь возможность войти в Небесное Царство. Евангелие, Слово Господне нам открывает очень много моментов, что хочет от нас Господь. Я хотел обратить внимание только на три момента. Я думаю, что каждый из нас, мы вместе с вами, если откроем Библию, внимательно будем исследовать, мы найдем их намного больше. Но я обращу внимание как бы на такие самые начальные, самые основные. Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что воля Господня в том, что мы все должны быть рождены от воды и духа. Это записано книга, это записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 12 стих. Это я извиняюсь, не 12. 5 стих. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. То есть в нашей жизни нам необходимо жить так, чтобы руководствоваться Духом Святым. То есть тогда, когда мы родимся от воды и духа, родимся от Слова Господне и от Духа Святого, то в нашей жизни эти люди, которые родились, они руководствуются во всем Духом Святым. То есть, как брат Алексей говорил, что они стараются всегда слышать трубу Господню. То есть, когда Господь что-то хочет сказать через Духа Святого, это как веяние тихого ветра в нашем сердце, тогда, когда мы это слышим, это говорит о том, что мы слышим трубу Господню. И вот давайте мы проверим себя и просто заглянем вовнутрь себя и проверим, слышу ли я всегда голос Духа Святого. Голос Духа Святого – это не такой не резкий голос, не это не крикливый голос, это не тот голос, который заставляет, это голос мягкий, это как веяние тихого ветра. Его необходимо научиться слышать. И тогда, когда мы научимся слышать Слово Господне, тогда, когда мы научимся распознавать Его голос, вот это один из первых моментов, что Господь хочет от нас, чтобы мы научились слышать Его голос. Следующий момент, это я хотел бы обратить внимание, чтобы мы жили и в нашей жизни были плоды. Если брать немножко выше Евангелие от Матфея, 7 глава, из которой я прочитал о том, что люди говорили, что мы и то делали, который немножко выше прочитал, то выше написано так, что по плодам их узнаете их. То есть Господь предупреждает нас, что в нашей жизни, в жизни христианина должны быть плоды. Очень хорошо о плодах, которые должны быть в жизни христианина, написано апостолом Павлом в послании к Галатам, 5 глава. И там есть дела плоти и есть плоды духа. Я не буду прочитывать, я думаю, что все мы очень хорошо знаем о плодах плоти, о делах плоти и о плодах духа. И давайте тоже мы заглянем вовнутрь себя и проверим в первую очередь себя. Что больше присутствует в моей жизни? Если там в моей жизни больше присутствуют плоды духа, а может быть там дела плоти. Если дела плоти, друзья, Мы обманываем, мы будем приходить на собрание, мы будем слушать Слово Господне, но если будем исполнять вожделение плоти, мы обманываем самих себя. То есть, если когда мы слушаем вожделение плоти, идем на поводу нашей плоти, это говорит о том, что мы еще не до конца слушаем голос Божий. Мы не рождены от Духа. Мы не слышим то, что нам хочет сказать Господь. Да, мы можем в нашей жизни согрешать. Мы можем что-то делать, и апостол Павел об этом говорит. Но когда мы видим в себе, в нашей жизни, что это постоянно, что нету, что мы живем изо дня в день, и у нас просто нету духовного какого-то роста, нету такого пошагового роста духовного к Иисусу Христу, чтобы мы преображались в Него, стоит над этим задуматься. Стоит задуматься и заглянуть вовнутрь себя, а все ли у меня в правильном отношении с Богом? А до конца ли я пользуюсь кровью Иисуса Христа, до конца ли я пользуюсь той свободой от греха, которую Господь нам дает в своей крови? Встретился ли я по-настоящему с Иисусом Христом, как со своим личным спасителем? Является ли Он моим личным спасителем? Или же, может быть, это как-то, ну так, понакатанное прошло, да и все. Эти вопросы, которые нам необходимо задавать себе постоянно. Вопросы, как близко я нахожусь к Богу? Насколько близко? И следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, что нам в нашей жизни необходимо исследовать Писание. Это написано Иоанна, 5 главе. Иисус Христос говорит так: исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Иисус Христос нас побуждает, чтобы мы читали Библию. Вопрос, который я хочу задать сегодня, чтобы давайте мы проверим себя. Как часто мы читаем Библию? Как часто мы углубляемся в Слово Господне и как часто мы его изучаем? А может быть, она у нас что-то, может быть, Библию мы заменили чем-то другим. Может быть, мы больше времени проводим, ну это молодых, может быть, касается, в интернете, на каких-то, может быть, форумах различных, которые просто-напросто убивают время. А может быть, мы что-то другие какие-то книги читаем. А может быть, мы время проводим то, которое Господь нам дает, бесценный такой подарок, время. Может, мы его просто растрачиваем зря в каких-то пустых таких общениях. Нам необходимо проверить себя и заглянуть внутрь себя, чтобы насколько мы глубоко исследуем Писание. Христос сказал: исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. То есть через исследование Слова Господня, через познание Иисуса Христа, через то, чтобы мы научились слушать Его голос, только таким способом мы и будем иметь жизнь вечную. А если же мы в нашей жизни не будем этого исполнять, если же не будем исследовать Писание, не будем жить по Писанию, то, увы, как я уже говорил, что встретимся с Иисусом Христом, но встретимся уже с Ним, Он будет совершенно в другом лице. Когда Иисус Христос перед своими страданиями пришел в Иерусалим, Он сказал интересные такие слова, что очень Он произнес, я не буду цитировать точно, потому что не помню, но Он произнес, что на Иерусалим придут очень много казней. И что самое интересное в конце, из-за чего? Не узнал времени посещения. Я задумался над этим вопросом и думаю, если Иисус Христос такие слова сказал, то это говорит о том, что евреи могли знать, когда придет Христос. И когда исследую Писание, то я понял, что да, они могли с точностью до года знать, когда будет Иисус Христос распятый. Об этом говорит пророк Даниил в 9 главе. Он с точностью до года, от какого года надо считать, и все точно-точно определил. И если бы народ израильский, они бы хотели, у них было желание. И если бы они исследовали Писание, они с точностью бы до года знали, что именно в этом году будет распятый Иисус Христос. Но этого не произошло, потому что Писание не исследовали. Потому что жизнь ихняя, она была основана больше на каких-то обрядовых законах, на каких-то преданиях старцев, на все постороннем, но только не на Слове Господнем, только не на Писаниях. И вот в нашей жизни, это урок для нас, большой урок, чтобы в нашей жизни мы постарались узнать Иисуса Христа. Чтобы мы постарались Его узнать как личного Спасителя, как Агнца, чтобы узнать время, когда Он пришел на эту землю. Но и в то же самое время, друзья, чтобы нам видеть время, которое будет. Если мы замечаем, если мы внимательны к тому, что проходит вокруг нас, очень много в новостях различных сообщений. И когда вот их прочитываешь, то понимаешь, что уже время очень-очень близко. Апостол Павел в послании к евреям интересные слова писал так, что не медлит Господь... В 11 главе, сейчас прочитаю лучше. Я извиняюсь, не могу найти сразу же место. То апостол Павел еще 2000 лет назад приходил и говорил, что уже Господь грядущий придет очень и очень скоро. То есть вот-вот придет. Это было 2000 лет назад. То есть какое сегодня время? Сегодня время тогда, когда нам как никогда необходимо готовиться к тому, что очень скоро будет восхищение. Что очень скоро будет тот момент, когда Господь позовет церковь, позовет избранных детей, позовет тех, которые слушают трубу, позовет тех, чтобы встретиться с ними на облаках. И с того момента и начнется, именно Господь будет изливать суды Господни на эту землю, на нечестие людей, на всех тех, которые отвергали Бога, на тех, которые шли против Него. И нам необходимо в нашей жизни быть готовыми. Но для того, чтобы быть готовыми, необходимо встретиться с Иисусом Христом, как с пастырем. Еще в заключение хотел бы прочитать место, которое записано в Евангелии от Луки, 21 глава, 34 и 36 стих. Это как напоминание нам и как пожелание. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедениями, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. 34 стих нас предупреждает, чтобы мы от чего-то воздерживались, чтобы сердца не отягощались объедением, чтобы пьянством и заботами житейскими. Ну, объедение и пьянство, может быть, объедение как бы и присутствует в наших общинах. Ну, пьянство это практически оно не присутствует, то есть бывают иногда единичные моменты, иногда бывает, но это практически нету. Но я хотел бы обратить внимание на заботы житейские. Слово Господне предупреждает, смотрите, чтобы сердца не отягощались заботами житейскими. И сегодня, как никогда, мы все много-много о чем заботимся. Но это надо. Это обязательно надо, и это обязательно необходимо. Если мы не будем заботиться о наших домашних, то мы будем хуже неверного, как писал апостол Павел. То есть мы обязаны и нам необходимо заботиться об этом. Но вы знаете, может быть такое, что бывает и чрезмерная забота. Я даже встретился с человеком, мы встречались с ним, он попросил меня одну работу ему сделать. Ему надо было необходимо срочно продать дом. Я ему задаю вопрос, слушай, ты избрал дом примерно так, как 6 лет назад, тогда как и я, у тебя очень маленькая платежка, дешевая. Почему ты идешь на такой, может быть, опрометчивый шаг? Он мне объяснил ситуацию, что у него в жизни, набрался долгов, и, заботы житейские, и, в общем, он вынужден продать его, чтобы все раздать, и чтобы каким-то образом, может быть, немножко свободнее дышать. И, знаете, в нашей жизни мы тоже может происходить чрезмерная житейская забота. Я когда купил дом, риэлтор мне говорил так, Сергей, через год я встречусь с тобой снова. Я говорю, зачем, ты что, у меня дом, я купил 1500 скверфит, я жил в квартире, там было 1300, тут 1500, небольшая платежка, я не думаю, что я с тобой встречусь, может быть, когда-нибудь я буду его продавать, да я с тобой встречусь. Он говорит, поверь мне, через год ты мне позвонишь. Прожили мы с женой год в доме, и через год я ему позвонил. Потому что захотел больший дом. Вот она, наша плоть. То есть он мне говорил, что ты позвонишь, я уже хочу больший, уже готов за что, потому что хочу уже готов за что-то больше платить, ну и тому подобное. То есть и так точно с нашими машинами, так точно с нашими и телефонами, совсем, абсолютно совсем. То есть мы сегодня имеем одну вещь, проходит время, мы хотим иметь что-то лучшее, что-то большее. То есть наша плоть, она этого требует. И вы знаете, нам необходимо быть внимательными к самому себе, чтобы именно вот эти заботы, в которые мы можем сами себя загнать. Иногда люди говорят, у меня нету времени. У меня нету времени прийти во вторник на собрание. У меня нету времени прийти в пятницу на собрание, потому что я должен работать. Я знаю, некоторые говорили, ну я вынужден в воскресенье идти работать, потому что мне необходимо там что-то погасить, какие-то там определенные билы. Но когда внимательно исследуя жизнь, задаю вопрос, а не получается ли, что иногда мы сами себя загоняем в такую ситуацию? Просто сами себя поставили в такую ситуацию, где мы вынуждены заботиться чрезмерно о наших плоских нуждах. Тогда, когда вынуждены платить за хорошие, дорогие вещи, для того, чтобы жить красиво, но это все, красота, красивая жизнь, забирает абсолютно все свободное время у нас. Тогда, когда мы чрезмерно поглощены. И вы знаете, тогда, когда мы чрезмерно поглощены, вы Библию не читаете. Ну, есть некоторые, спорят, говорят, да, мы читаем. Ну, может быть, 10 минут в день, и то в таком полудреме, для того, чтобы поставить галочку. Я сегодня прочитал. Но для того, чтобы вдумчиво почитать, мы не читаем. И вы, когда приходите с работы уставшие, когда руки болят, ноги болят, когда наработаешься, то какова молитва? Господи, благослови на эту ночь, ну и все. То есть, когда человек уставший, когда человек сильно заботится, у него нет возможности общаться с Богом. И вот поэтому Христос и предупреждает, что вот эти заботы житейские, они разобщат людей с Богом. И он говорит, бодрствуйте всякое время и молитесь. То есть быть внимательными к тому, как мы поступаем, и как мы делаем, и что мы делаем. То есть, чтобы над каждым нашим поступком, берем ли мы какой-то, может быть, займ, может быть, какие-то действия делаем, может быть, что-то новое покупаем, чтобы нам всегда быть внимательными к тому, что мы делаем и как мы делаем. Чтобы потом не оказаться в каком-то определенном таком рабстве. Он говорит, бодрствуйте. То есть, это касается и наших дел и поступков, когда мы общаемся друг с другом. Это касается в церкви. То есть везде необходимо, нам нужно быть внимательными к тому, как мы поступаем. И Господь говорит, и молитесь. То есть вот это основное, вот это нам необходимо исполнять в нашей жизни. И дальше предупреждение. И когда мы это будем делать, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Когда в нашей жизни у нас будет тесное общение с Богом, когда в нашей жизни у нас будет тесный контакт с Богом, когда мы будем слушать трубы Его, которые звучат каждый день к нам, когда будем внимательны к голосу Его, тогда мы встретимся с Иисусом Христом, как с женихом. Мы встретимся с Ним, как с тем, который любит свою невесту, и который уже обители на небесах, они уже готовы для нас. Мы встретимся с Ним, который возьмет нас просто в те обители. Если же в нашей жизни не будет у нас присутствовать таких моментов, если не будем стараться искать общение с Богом, в жизни нашей будут присутствовать плоды, дела плоти, увы, мы можем обмануть сами себя. Приходя на это место и слушая Слово Господне, и участвуя, может быть, и 10, 20, и 30, и 40 лет, но если не найдем тесный контакт с Богом, встретимся с Господом, как с судьей. Встретимся с Ним, как с царем, с тем, который господствует. Я хочу сейчас всех призвать к молитве, чтобы мы помолились, поблагодарили Господа за Его милости. Поблагодарили Господа за то, что сегодня мы знаем Его как Агнца, который пролил кровь свою, как мужа скорбей, тело которого было истязуемо ради нас. Проверим себя, заглянем вовнутрь, каждый внутрь своего сердца. И попросим Господа, Господи, покажи мне понять полностью, мне увидеть себя и понять себя, на каком, где я нахожусь перед Тобою. Есть ли у меня духовный рост или его нету? А может быть, у меня какой-то духовный откат идет назад? То есть все вот эти моменты нам необходимо проверить. И попросим Господа ведения и мудрости, чтобы видеть эту жизнь, чтобы нам стараться всегда поступать, бодрствовать и молиться перед Господом. И исследовать Писание, для того, чтобы получить жизнь вечную. Аминь.
В заключение собрания будем петь пению под номером 598. «Из дали нам сияет страна», номер 598. Также во время пения будет сделан сбор добровольных материальных пожертвований.
Присаживайтесь, друзья, мы сделаем объявление и помолимся в заключение нашего собрания. Мы получили срочное сообщение из Узбекистана, это Карши. Вот там на собрании собралось около 200 человек для того, чтобы Господа прославить и иметь общение. Во время служения пришли сотрудники милиции, всех переписали, потом состоялся показательный суд. Вот интересно, что начинают проводиться такие суды, где присутствуют и православные священники, представители государственных органов. Вот, ну, судили трех братьев и двух сестер. Двух братьев арестовали после суда на 5 суток, сестрам присудили штраф. Мы будем молиться о них и будем также ходатайствовать, вот, чтобы Господь дал силы нашим братьям и сестрам переносить страдания и оставаться верными Богу, чтобы Господь оказал им милость. Вот какие у нас вот здесь, друзья, вы видите, план служения высветили, да? Отличительная особенность какая? Молитвенная группа всегда в понедельник, и в понедельник будет общее братское. Для всех братьев по местной церкви общее братское на 7 часов. У нас не так часто проходят такие собрания, поэтому, братьев, мы всех завтра приглашаем на братское общение. Вот, у нас предстоит скоро крещение, мы объявляем дату, 6 августа у нас будет крещение в церкви. Вот. И нам надо будет решать вопросы и с крещением, и также подвести итоги лагеря. Также у нас вопрос рукоположения стоит, поэтому, братьев, мы всех приглашаем в понедельник, членов по местной церкви на братской на 7 часов. Ну, а остальные все служения по расписанию. После собрания детский хор сегодня. Вот. Еще какое объявление. Значит, друзья, мы планируем праздник жатвы на 24 сентября. Я объявляю заранее, потому что это нужно часто для оркестра, тех, кто готовит служения какие-то, вот, чтобы, ну, могли ориентироваться, что жатву мы планируем на 24 сентября, крещение 6 августа. Значит, и просьба остаться детским работником. Брат Алексей просил, чтобы остались детские работники, потому что нас уже скоро дети собираются, да, учиться идти. У нас намечается собрание по поводу детей в школу, поэтому нужно какие-то вопросы решить. Какие есть у нас нужды, чтобы нам помолиться? Вот помолимся за Узбекистан, и также записка, просьба помолиться о Божьем благословении на предстоящий путь на Аляску. Виктория Писарева направляется к супругу своему. Ну, помолимся на дорогу. Остальные вопросы, которые будут, мы тогда будем в рабочем порядке дальше. Если есть какие-то нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите, друзья. Если есть приветствие нашему собранию, можете передать.
Примите приветствие Свет Сакраменто.
Свет Сакраменто, брат Сергей, принес нам приветствие. С Франклина приветствие. Ну, мне на прошлой неделе также я собрание посетил, там девятиэтажки, и брат Леонид Гончаренко, он передавал привет нашей молодежи, передавал привет нашему хору, персонально передавал привет нашему оркестру, передавал привет и просил мне передать просьбу, что он с удовольствием и радостью готов видеть на служениях девятиэтажки молодежь нашей церкви, также оркестр. Так что принимайте просьбу, друзья, планируйте, чтобы можно было посещать наших пожилых братьев и сестер. Пожалуйста. Молитвенная группа будет с половины седьмого, Павел Петрович напоминает. Ну, в связи, наверное, с братским, да? То есть с половины седьмого молитвенная группа будет в понедельник, друзья. Если есть какие-то нужды, обращения, заявления церкви, можете сделать сейчас. Нету. За все приветствия сердечно благодарим. И от нас передавать просим. После собрания сразу дети на детский хор. Мы помолимся, заканчивая наше собрание, друзья. Господи, мы благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за Твою заботу, Господи, за то, что Слово сегодня мы могли слышать. Помоги нам быть исполнителями Его. Просим Тебя, Господь, за братьев и сестер в Карши, в Узбекистане, в Казахстане, те, которые страдают, переносят нужды, Господь, переносят страдания за имя Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты вдохновил наших братьев и сестер, послал им сил все это переносить, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты и нас благословлял, не забывать молиться за них, Господь, чтобы Ты мог давать им силы на служение. Боже, чтобы они оставались Тебе верными, об этом Тебя просим. Просим Тебя, благослови путь и Виктории с детьми, когда она будет ехать к мужу там на Аляске, Господь. Благослови там их нахождение, милости просим Твоей. Ты все знаешь сам, Господь. Мы Тебя просим, чтобы Ты помог. Просим Тебя, Господь, чтобы мы, расходясь с этого места, были Тебе угодными людьми. Чтобы могли слышать друг о друге, что мы ходим в истине, могли друг за друга молиться. Благодарим Тебя, что вот в нашей церкви и закончился лагерь, и все успешно, благополучно, Господь. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил предстоящее крещение, которое будет, и членское собрание, которое перед этим будет, Господь, чтобы Ты все усмотрел, и усмотрел вопрос рукоположения в нашей церкви, и братское общение в понедельник. Мы Тебя об этом просим, Господь. Мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга, братья и сестры. С миром Божьим да благословит вас Господь.